Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Святой Праведной Тавифы в городе Яффа. Это Яффа и Яффа-Тель-Авив. Как считается, что Яффа это все-таки.
Ну, я вам расскажу вот Тель-Авива, в двух, да, словах.
Да, пора уже, наверное.
Да, да, давайте уже проявите, пожалуйста, свет.
Существует древнейший на земле, ну, один из древнейших на земле городов Яффа. У него очень богатая история, им владели разные народы в разные времена, но на земле это один из немногих единичных городов, который заселен практически непрерывно с самых древнейших времен человечества. В конце XIX века хотели сделать к Яффе пристройку, чисто еврейскую пристройку, потому что население Яффы было христианско-мусульманское, арабы, армяне, там, греки. Но вот евреи немножко себя некомфортно чувствовали, хотели выделиться в отдельный район. Два квартала они уже построили в XIX веке, там Новецедек такой есть и другой еще. Но решили какой масштабный проект, чуть побольше сделать райончик. И вот так в 1909 году родился Тель-Авив. Сначала он назывался неудобно произносимо Ахузатбайт.
Ахузатбайт.
Это типа поместье такое вот, да. Но потом даже сами участники этого проекта сказали, что с таким названием далеко не уедешь, надо метнуть жребий, найти хорошее название. Ну вот и один из участников сказал, вот согласно книге Иезекииля, евреи в Вавилоне жили в поселении под названием Тель-Авив, холм весны, что означает. Почему бы нам такое красивое название не взять для нашего нового города? И все согласились практически единогласно, там, кто участвовал в этом голосовании. Вот. Это молодой город, как, родился как пристройка к Яффе, но сейчас он стал таким огромным городом, а Яффа как была небольшим, скромным, она так, такое осталось.
Да, разница.
А в 1950 году их слили в единый муниципалитет, поэтому сейчас это единый город.
Хотя разница, конечно, значительная. Когда идешь, этот многоэтажный бетонный Тель-Авив, ну, хотя условно многоэтажный, потому что там бетонные коробки высоченные, там, ну, опять же, с поправкой на то, что страна тоже не очень большая, небоскребы, и маленькие-маленькие такие лачуги, и попадаешь вдруг в старый город Яффа.
Надо, наверное, нашим слушателям напомнить, что в Москве сейчас проходит выставка ваших фотографий. Она будет до 2 апреля в Татьянинском храме, улица Большая Никитская, дом 1, вход свободный. Пожалуйста, в любое время с утра и до примерно где-то 8 часов вечера там открыто можно прийти и полюбоваться, потому что снимки изумительные. А еще они есть на сайте журнала «Фома», fama.ru. Теперь, собственно, к вопросу. Я читаю описание к одной из ваших фотографий. Я ко всем прочитала, они потрясающие сами по себе, так же, как и снимки. Источник и водопад Эйн-Авдат, где жил народ, там, Набатейский город, Набатеи со столицей, которая называлась Петра, и так далее, и так далее. Люди тысячелетия назад там находились. И вот эта цивилизация, которая она была-была, изгинула. В окрестностях Иерусалима, на Святой Земле, вообще, я думаю, вот таких очагов, где была какая-то культура, а потом она исчезла, очень много. Как вы для себя открываете этот мир, и что, ну, самое главное, что ли, вы смогли за это время понять?
На этот вопрос нет ответа.
Спасибо.
Что будет?
Переходим к следующему вопросу.
Никто не знает, что будет.
«Планета обезьян», финал первой части, старый первый, посмотри самый. Помнишь, как там статуя свободы поднималась?
Нарядно, да.
Ну, я могу сказать, что я историк по образованию, поэтому мне интересно Святую Землю через историческое сито, во-первых, просеивать. И я читаю Библию, и мне интересно, как это вот все на местности, вот какие места упоминаются, мне хочется туда поехать, посмотреть, что там сейчас, там где-то есть остатки, где-то вообще ничего нет, но это место существует. Ну вот, и что-то пытаюсь фотографировать по пути, там, выкладывать в блоге, не все успеваю, но пытаюсь охватить.
Я за вами слежу, это очень интересно.
У меня же такой нет возможности каждый день куда-то выезжать. Помню, когда мы приехали на Святую Землю, старались раз в неделю куда-то выехать. Иногда, может быть, два раза получалось. Сейчас не каждую неделю даже такой предоставляется возможность. Вот, и, но все больше растет внутри вес Иерусалима. Мне больше хочется быть в Иерусалиме.
А часто приезжаете?
Ну, раз в неделю, может быть, это да. Потому что у нас есть же какие-то дела в миссии бывают. Ну, да. Там, и попутно все равно можно посетить хотя бы час, два, три, посвятить старому городу или его окрестностям. Вот, или просто, ну, это, конечно, меня могут осудить слушатели за такое бесполезное времяпрепровождение. Вот сесть около храма гроба Господня, читать там или Библию, или какую-то книгу из библейской археологии, истории. Просто быть какой-то во внутренней тишине среди множества паломников и туристов, которые вы понимаете в этом месте постоянно туда-сюда приходят, уходят. И что интересно, всегда с кем-то встречаешься, с интересными людьми или даже знакомыми своими, вот так вдруг невзначай. Ну вот, и иногда бывают, ну, совершенно потрясающие встречи с незнакомыми людьми. Там подошла женщина какая-то, вы священник? Я говорю, ну да. Ну, благослови тогда меня. То есть на английском языке. Я говорю, вы откуда? Я из Ирландии. Я говорю, ну что, у Ирландии богатая древнехристианская история. Там вот, вот этот святой, вот этот святой. Да-да-да, мы всех их помним, она говорит. Ну и как-то вот так. Это на три минуты. Вот. А я думаю, что осталось это на всю жизнь. И также я думаю, что в Иерусалиме каждый хоть кто серьезно немножко так вот прицепился душой, сердцем к святыням, уже на всю жизнь это будет. Какое бы краткое или, может быть, бывают такие довольно поверхностные паломничества, но все равно это остается в сердце человека.
А если командировка закончится, жалко будет уезжать?
Ну, я не могу сказать. Это, наверное, будет неправильно, жалко. Это что-то другое будет.
Вы можете себя представить сейчас не на Святой Земле?
Ну, наверное, могу, потому что я и до Святой Земли 20 лет служил священником. Ну,
понятно. Да, и... Но порой человек куда-то приезжает, ему хватает года, двух лет, чтобы понять, что он все прирос к этому месту, и все, что было до этого...
Ну, может быть, так. Не знаю, я как-то немножко спокойнее к этому отношусь, известной долей фатализма.
Фатализм, что, да, именно фатализм. Да,
и мы, люди под начальством, сегодня такое распоряжение, завтра такое.
А кто в основном прихожане вашего храма?
Ну, все наши прихожане – это жители Израиля, православные, которые на 90, наверное, 9% крещены в России, Украине. Половина прихожан, наверное, это украинцы, а вот другую половину составляют совершенно такой многонациональный конгломерат. Это русские, грузинов очень много, молдаван очень много и румын. Они между собой разделяются немножко.
Диаспорами существуют.
Да, ну, такие, ну, не очень сильно замкнуты эти диаспоры. Потом сербы, которые православные живут в Тель-Авиве, у них нет своего храма вообще на Святой Земле. Вот тель-авивские сербы к нам приходят. Ну, и из разных народов, не будем по политическим мотивам перечислять их имена, вот приходят сюда в храм, исповедуются, причащаются, молятся друг за друга. Не всегда мы понимаем друг друга. Ну, я не все языки знаю, да. Вот сложность, вот как-то мы говорили в Москве на заседании межсоборного присутствия о важности там изучения языков. И, ну, скажем, языка страны зарубежной, где совершается служение русской церкви. Ну, вот там иврит я, может быть, немножко освоил, ну, совсем скромно. Но у меня больше проблемы не с ивритом, не с общением с израильтянами, а то, что я, например, не понимаю грузинский и молдавский язык, а тут как раз в пасторской моей деятельности мне препятствия.
Но грузины и молдаване наверняка хотя бы как-то могут изъясниться по-русски.
Ну, немного, да, молдаване особенно.
Знаете, была очень смешная история в Нетании. Я искал один адрес, нужный мне, но совершенно не представлял, как проехать. И не было навигатора, я помню, что навигаторов толком не было тогда. И я по карте пытался понять, а вижу, идет пожилая женщина, уже где-то вот недалеко от этого места. Я подхожу к ней и спрашиваю, ну, обращаюсь к ней на английском, спрашиваю, как вот проехать туда-то и туда-то. Она меня смотрит таким непонимающим совершенно взглядом и говорит: «Ой, простите, я не понимаю, я еврейка». Очень трогательная история это была.
Отец Игорь, а у вас, наверное, возникает желание открывать для себя какие-то новые места. Вот вы, судя по вашим фотографиям, объездили уже, ну, практически все окрестности Иерусалима и всю Святую Землю. Вот как-то прям, знаете, такое ощущение, что прям так фрагмент за фрагментом, километр за километром. Есть какие-то еще места такие для вас важные, знаковые, куда бы вы хотели отправиться и там, ну, заземлиться? Вот так вот, да, зависнуть я немножечко понял, во времени, подумать, посидеть, послушать эту тишину.
Понял, такие места есть. Как бы странно это ни казалось, да, весь Израиль в два раза меньше Московской области, да, вот, да, но, например, мы ни разу не были за все время, никогда паломничали до моего приезда на Святую Землю, ни теперь, ни разу не были в Самарии. Я думаю, это такой пробел очень большой. И все никак не соберемся почему-то. Там есть много мест и чисто евангельских, и исторических. И сейчас там есть раскопки очень хорошие идут. Мы знакомые археологи раскапывают. Обнаружили много интересных вещей, подтверждающих некоторые библейские моменты.
А, например?
Ну, например, то, что касается скинии, которая была в Шхеме, Сихем в русской Библии. Вот мы так представляем, что такое скиния, да? Ну, палатка или там эти полотнища, навоткнутых в землю.
Палках.
Да, шестах, палках, как это описано в Библии. Так вот, казалось, что она же там была очень много десятилетий. Это была стационарная постройка совершенно. Обнаружен фундамент, и там все, как она была.
Очень много, конечно, нужно пояснять сразу, что такое скиния, в чем ее значение и так далее. Может быть, один из, ну, на примере Самарии, упомянутый вами, вот этот евангельский эпизод, там, где Господь разговаривает с самарянкой, женщиной, у колодца. Я знаю, что экскурсоводы на Святой Земле очень любят показывать места, связанные с евангельскими событиями. А вот здесь та самая пещера, откуда вышел Лазарь, а вот здесь тот самый камень, где что-нибудь еще произошло и так далее. Насколько эти рассказы действительно историчные, насколько они справедливы? Потому что я, например, еще слышала от археологов такую точку зрения, что, в общем, сейчас достоверно установить, где что происходило, практически невозможно, даже вот Виа Долороса, Крестный путь, да, и то условно проложен. Просто потому, что сколько раз уничтожался Иерусалим.
Ну, и уничтожался, и перестраивался, это понятно. Я думаю, что именно как раз в таком ключе, в историческом, действительно трудно найти точные, как вот требует наука, подтверждения со всеми свидетельствами. Но это не совсем нужно.
Почему?
Ну, для паломника, для человека молящегося, в общем-то, Виа Долороса уже проложено
2000 лет назад, и вообще в вечности.
Да. И люди, читая Евангелие, совершая молитвы, подобающие месту и времени, они идут, это все равно какой дорогой им пройти, они идут от места, скажем, осуждения, взятия креста, падения под крестом до самой Голгофы. Вот. Ну, может быть, это самый такой, ну, пример яркий, который, ну, трудно оспорить, там, что как же вот там покушаются даже на крестный путь. Вот. Есть просто другие святые места, которые с гораздо меньшей исторической достоверностью могут быть подтверждены, На это хорошо ответил один из руководителей русской духовной миссии, первый, собственно, начальник русской духовной миссии, архимандрит Порфирий, впоследствии епископ Успенский. Когда его спросили, вот гора Фавор, там два монастыря, вот католический, рядом православный, где было преображение Господне? Вот точно ответьте нам. Он говорит, оно было на горе Фавор, сказал. Я думаю, это так вот примерно. И православный человек приходит в наш православный монастырь на горе Фавор, ну, здесь на вершине Господь преобразился перед учениками. 5 метров сюда, 5 метров туда. Это совершенно не важно для веры в Спасителя, веры в преображение и доверия самому Евангелию. Евангелие не поваренная книга. 50 грамм этого, 50 грамм этого. Только так получится что-то вкусное.
Ну, это бывает у нас такое протестантское весьма, причем крайне протестантское восприятие Евангелия, как добуквенно, ну, побуквенное, да, в общем, побуквенное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Праведной Тавифы в городе Яфа, в Тель-Авиве, здесь в гостях у Светлого радио.
Отец Игорь, продолжая разговор о ваших фотографиях, они, конечно, прекрасные, я еще раз напомню, Татьянинский храм, Большая Никитская, дом 1, до 2 апреля там фотографии отца Игоря можно увидеть, либо сайт fama.ru, там тоже вся подборка представлена, причем с авторскими подписями. Среди этих фотографий, конечно, ну, каменные зайцы...
Это нечто. Вы перед программой их так показывал, так показывал.
Да, ну, это, знаете, бывает такое прям, ах, то, что вызывает умиление, такое, знаете, ми-ми-ми, ну, в хорошем смысле слова. Потому что, да, очень серьезные места, пейзажи потрясающие, или, ну, монастыри, все такое, ну, то есть, понятно, да, святая земля. И внезапно такие вот трогательные зайцы, которые торчат из окон некой каменной башни. Вы меня простите, пожалуйста, за этот вопрос, снижающий, наверное, пафос нашего разговора, но что это за зайцы такие? Как вы их откопали, как вам удалось их заснять, когда
почему они там сидят?
Из окон башни они высовываются? Почему?
Им нравится сидеть в башнях. Такие они, каменные зайцы. Это древнее библейское животное, оно, почему библейское, что в нем оно упоминается в Библии, и самый яркий пример – это 103-й псалом, где есть строчка «камень, прибежище зайцам». Ну, зайцам перевели на славянский, на русский язык, а изначально стоит вот слово «шафан», еврейское название этого зверька, по-другому еще называется «даман». Такое вот древнее, не знаю, суть, древнее животное, которое там всегда жило на Святой Земле, поэтому, наверное, неотъемлемо. И я думаю, что как раз очень уместно будет среди фото Святой Земли разных аспектов ее, разных граней показать и вот этого зверька, каменного зайца. Они во множестве существуют, их не надо ловить где-то, выкапывать специально, где есть камни, большие нагромождения камней, вот у Галилейского озера, там, ну, где-то еще вот то, что снята фотография около развалин Кесарии Филипповой, это самый север Израиля. Они бегают очень часто где-то в окрестности каких-то кафе, ресторанов, где можно чем-то поживиться или подкармливают их. Во множестве они такие. И довольно добродушны. Если заметили, если смотреть на него в анфас, он такой улыбается совершенно.
Как
они необычно не подходят к людям, так держатся на расстоянии, пугливы довольно-таки, но до какого-то момента позволяют близко к себе подпустить. Их много.
Слушайте, конечно, да, ваша жизнь на Святой Земле, состоящая из таких, из каких-то огромных, колоссальных событий, из таких вот мелочей, просто целая вселенная. Спасибо, что вы через фотографии все это передаете. Я у вас в Фейсбуке все это вижу и прям всегда с удовольствием рассматриваю. Ну, просто от всего сердца, правда.
Вам спасибо, что смотрите.
А Все-таки говоря о вашем служении там, Святая Земля – место очень сложное, ведь с точки зрения ну, межэтнических отношений, да, и межрелигиозных, и так далее. Вам в Яфу приходится испытывать какие-то сложности, связанные с соприсутствием на Святой Земле множества разных народов, конфессий, религий?
Нам нет, я так думаю.
У вас спокойно.
А общаться приходится?
Ну, общаться приходится и с мусульманами, может быть, в меньшей степени, с евреями, иудеями, это постоянно. И даже вот на днях мы ездим на такой рынок покупать продукты для подворья. Там несколько лавок, которые принадлежат бухарским евреям. Они живут еще в таких реалиях совершенно советского Узбекистана. Приходят там, проходите, товарищи.
Там... Товарищ священник.
Нет, святой отец они называют.
Товарищ святой отец.
Тоже необычно.
Экзотично,
да. Обслужи святого отца. Ну, такое. И они очень добродушны. Вот у нас была как раз даже небольшая, это не дискуссия, наверное. Евреи же сейчас готовятся к своему Песоху, вот уже напрямой. И вот они говорят, смотрите, как у нас Песох, у вас потом Пасха, замечательно, прекрасно там. Ну, вот. Но это у них такое есть, немножко люди, которые не принимают. Вот, то, что касается наших больниц, допустим, вот я в одной больнице, мне доктор сказал, что меня просят зайти заведующий отделением. И у меня включился внутренний параноик такой, думаю, все, сейчас будут ругать, что вы сюда повадились, тут ходите, там народ смущаете. Там. А вот это оказалось еврейка такая религиозная, у них тоже разные есть разделения внутри. Вот, если религиозная, то значит, человек, серьезно относящийся к исполнению закона и там, не допускающий каких-то отступлений, и вот в общении в том числе. И она говорит, вот, знаешь, так здорово, что ты приходишь, ведь в Израиле нет на «вы» обращения, все на «ты», да. Очень хорошо, что ты приходишь, замечательно. Ты знаешь, вот этим детям нужна такая поддержка, давай, там, это, если что надо, мы там поможем, чего-то, это еще такое. Вот, и потом сказала ей за 50 лет, говорит, мы с мужем в этом году были в Италии, я первый раз в жизни зашла в церковь. Ну, им так не... Нет прямого запрета заходить в церковь, ну, как бы не, ну, и не благословляется, да. Говорит, я первый раз вот в 52 года зашла в церковь, это такая красота. Вот это искреннее было удивление такое. Или в другом месте там, вот, ну, наверное, многие в курсе, что в Израиле при входе в учреждения, больницы, магазины, везде такой хотя бы поверхностный контроль безопасности есть.
А в аэропорту какой контроль?
В аэропорту не поверхностный, как правило. Да. Вот. И в больницах, конечно, тоже. Вот я на машине заезжаю на территорию, вот, стоят охранники, ну, явно не, такие неправославные совершенно ребята. Говорит, ты кто такой? Я говорю, вот такой, это русский священник. Ну что, священник в самом деле? А я говорю, вот сижу в кресте в такой. Я говорю, ну да, вот к деткам приехал. Ну, молодец, здорово. Ну, если ты священник, благослови нас тогда. Все, вот и такое даже. Может быть, это было сказано даже на уровне шутки какой-то, но такими словами сильно не шутят.
Ну, видите, кто как это воспринимает.
Да. Да, ну, мне кажется, это вот такие положительные знаки, которые, хотя бы вот это довольно трагическое служение скрашивают, что здесь есть поддержка со всех сторон. И тоже вот, ну, это уже много лет назад было, умер ребенок, так довольно неожиданно, все было хорошо-хорошо, и он умер. И вот... Там все медсестры, врачи приходили. Мы вот сидели с мамой, с кем-то еще там, с волонтерами нашими. И приходили все, мама на иврите не говорила, там много иврита говорящих, что ничего нельзя сказать. Они все просто, каждый по очереди обнимал ее. прижимали к сердцу.
Вы сейчас говорите об этом, ну, очень трудно что-то в продолжении сказать, но вместе с тем у меня в моей журналистской голове вопрос возникает. Как так мы устроены, почему так устроена человеческая психика, что вот в таких пиковых кризисных ситуациях мы забываем о наших разногласиях, противоречиях, вспоминаем, наконец, о том, что мы люди, и у нас очень много общего, и вот общая беда, она, получается, как-то объединяет, что ли. Почему в обычной такой стандартной ситуации, когда просто вот в жизни все хорошо, почему мы об этом не помним? Что такое с нами происходит? Что это за болезнь?
Ну, потому что мы такие вот неправильные, грешники.
Но вспоминаем же.
Вспоминаем. Я думаю, что, конечно, изменилась наша жизнь. Вот те же самые бухарские евреи рассказывали, они жили в Средней Азии, там, наверное, какой-то другой был человеческий микроклимат. И так рассказывали. Вот у мусульман какой-то праздник, они у себя помолились в мечети, а потом во дворе накрывают столы, и все приходят, кушают, значит, потом праздник у православных, допустим.
Это что-то советское такое,
да,
о дружбе народов.
Там у себя помолились, все накрывают, все сидят, все кушают, причем то, что можно кушать, допустим, евреи, он кушает, что нельзя, не, как правило, нет там, мусульмане тоже, православные также. У евреев праздник, все тоже, все ходят, хрустят мацой, там, значит, и все, никакой войны нет. Но это, наверное, было сейчас, может быть, так не очень принято это.
Мы уже будем заканчивать нашу программу. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Напомним, что протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Праведной Тавифы в городе Яффа, в Тель-Авиве, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Спасибо вам.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».